Сегодня я о чем хотел бы поговорить. Вот мы в прошлый раз с вами затронули тему о церкви. И вы не удивляйтесь, что мы по таким, кажется, важным вопросам, по которым на догматическом богословии вам бы прочитали, не знаю, 5 или 10 лекций, наверное, но у нас-то не догматика. Вот в чем дело-то. У нас совсем другой предмет. И нам именно предлагают вопросы те, которые связаны совсем не с догматическими какими-то исследованиями, а предлагают вопросы прямые. Как же это такое? Церковь, говорите, святая, а сколько там, посмотрите, и вам насчитают раз, два, три, четыре и так далее, чего мы только видим. Посмотрите на историю церкви, какие нестроения. Назовут там иерархов каких-нибудь, у которых то-то и то-то, кажется, не то, и так далее. Это вопрос, который ставят прямо нам. И, вы знаете, учтите, друзья мои, никогда не отказывайтесь от вопросов, поставленных прямо. Нам нужно именно прямо, чтобы ставили вопросы. Именно то, что смущает людей, что беспокоит, что вызывает у них протест. Мы на это должны отвечать. Потому что когда начинаются вот такие, значит, расплывчатые вокруг и около, да, разговоры, то это никого не убеждает, а только напротив, отталкивает от церкви. Ну и в данном вопросе, когда мы с вами говорим о церковь, то сказать самую суть мы должны, но не заниматься деталями, а самую суть должны сказать. И это очень важно объяснить, что в церкви две стороны, она одна реальность, но есть внешняя реальность, очевидная, доступная любому человеческому взору. Это организация со своей структурой, с людьми, которых мы можем видеть, со всем культом, то есть вот этой всей совокупностью богослужений, которые присутствуют у нас. Все, это внешняя сторона. И эта внешняя сторона или внешняя церковь, она является чем, если хотите, той средой, необходимой средой, в которой содержится вот это ядро, которое мы именуем телом Христовым. Кто же составляет это ядро? Если вы скажете мне, покажите мне, я сожму руки и скажу, не покажу. То есть я могу сказать на тех, кого церковь канонизировала. А так не скажу. Почему? Не знаю. Я не знаю, кто действительно, не знаю, кто является членом церкви и в какой степени. Ведь не случайно Макарий Египетский сказал, что церковь – это душа человеческая. Наше пребывание в церкви, вот, повторяю еще раз вам образ, как гармошка, вот от нуля почти, а может, от нуля, и до бесконечности. Как бесконечен Бог. Так вот, оказывается, в этой внешней организации, которая, или обществе, которое тоже именуется церковь, присутствует в то же время вот то, что и есть по существу церковь, но что мы видеть, к сожалению, почти не видим. И это по существу что же есть? Оказывается, это эту церковь составляют те люди, которые искренне стремятся жить по Христу. Искренне решили и хотят. В какой степени они осуществляют это? Это непросто. Вот сегодня мы говорили о родовом там грехе. Пожалуйста, запомните одну очень важную вещь. Люди уже рождаются с разными свойствами. Есть, рождаются, вот, тигры, волки и змеи по природе. Они нисколько не виноваты при этом. Есть, рождаются зайчики, какие-нибудь там котеночки, там, не знаю, овечки. Никакой добродетели у них нет. Это мы пленяемся. Ах, какой хороший человек, посмотрите, как он тихий, спокойный, говорит все. И верно, хороший. А хороший чем? С ним очень удобно, очень хорошо говорить. Он никого не заденет, никого не уколет, никого не ударит. ни у кого не отнимет. Другой же, только берегись. Разные рождаются люди по природе. Мы же должны это учитывать. Добродетель с точки зрения христианской, что есть? Что является добродетелью? Не то, каким он родился. Никакого достоинства нет, что он родился овечкой кроткой. Слышите? Никакой добродетели здесь нет. Никакого греха нет, что он родился тигром или волком. Никакого греха. Где добродетель, где грех? Добродетель там, где есть понуждение себя к жизни по заповеди. Вот я родился волком, и понимаю, меня так тянет на все. И вот человек, который борется с собой, в той степени, в какой он может, вот что является добродетелю. И когда родился он овечкой, кажется, само смирение воплощенное. Как, кстати, люди попадаются на это диву даешься. На это внешний этот вид, внешние формы, это кроткий голос и так далее. Как попадается на это уже святой? Да нет же, в этом нет добродетели никакой христианской. Это природа и больше ничего. Говорим, как овечка. А добродетель что является? Понуждение себя. Опять к чему? К жизни по заповедям. Отсюда понимаете? Заповедь Христова – не судите, да не судимы будете. Как мы судим часто по этим внешним поступкам и поведению, не зная, с чем родился человек. Так вот, церковью в подлинном смысле слова церковь является что? Вот, та, если хотите, действительно, совокупность людей. Те люди, которые одухотворены единым стремлением к жизни по заповедям. Вот этот Дух Божий, который говорит в них, который движется, которому люди эти дают место в своей душе. Вот они все, которые стремятся, и овечки, и тигры, и волки, и змеи. Слышите? Если они стремятся, они, оказывается, являются истинными членами церкви. Повторяю еще раз, а сколько раз приходится говорить, кому, когда в голову пришло бы, назовите мне такого сумасшедшего, кому пришло бы в голову, который бы сказал, что это бандит, кровопивец и убийца первый вошел в рай? Абсурд! Бог показал. Действительно, не судите, да не судимы будете. Он оказался членом церкви, первым вошедшим в рай. Это же, я вам скажу, это просто потрясающий факт. Так вот, церковь, что есть. Это действительно единство Духа Божьего вот в тех людях, которые стремятся и понуждают себя. Вот что. Вот она, церковь, вот тело Христово. Не смешивайте с природными данными. А природные разные бывают. Рождаются завистливые, рождаются воры, прям с клептоманией. Рождаются тщеславные, гордые. И чего только нет. Добродетелью является степень понуждения себя, а не сами по себе природные свойства. Вот. Отсюда ответ. Вот в церкви, смотрите, какие то, другое, третье. Да, те люди, которые причисляют себя к церкви, если они хотя чуть-чуть имеют знание, если они исповедуются когда-нибудь, то знают, какая молитва над ними читается каждый раз. Примири и соедини святей твоей церкви. Оказывается, что, когда говорят, как же церковь святая, а вот в ней что? Да, это церковь не какое-то замкнутое пространство, которое сумел проникнуть, и все в порядке, ты в церкви. Ничего подобного. Мы входим и выходим. Мы соединяемся с ней и отторгаемся от нее. Вот, оказывается, это жизнь. Это не мертвое застывшее что-то. Церковь не мертвое существо, а живое. Это действительно тело, это действительно организм. И клеточки в этом организме, они могут и болеть, гноиться. Гангрена может быть. И бывают, отсекают сами себя. Вот, оказывается, что такое церковь. Поэтому, когда я отвечаю на вопрос, как же это в церкви, а смотрите, вот он, вот тот-то, и указывает на низких, средних и высоких лиц, мы отвечаем. Церковь всегда свята, только мы или входим в эту святыню, или отторгаемся от нее. Вот, оказывается, она-то свята, а мы-то там или нет. А не смотрите на организацию, на общину церкви. Это внешняя сторона, которая может еще ни о чем не говорить. Иуда был один из 12 апостолов. Уж кажется, куда выше. Кстати, не забудьте, что вы думаете, он не имел даров чудотворения, что ли, когда Христос всех 12 посылал по городам исцелять и прокаженных, и слепых, и глухих, и так далее. Он также творил чудеса, слышите? Иуда. И был Иудой. И также творил чудеса. Обращаю ваше внимание на это особенно, потому что мы до того падки на чудеса, что я не знаю, хлебом не корми. Где чудо? Где что явилось? Где исцелилось? И за чудеса готов все продать, и свою душу, и свою веру. Иуда творил чудеса, понятно или нет? Надо помнить это. И Христос предупреждает, что последние времена наступят. Придут лжепророки, лжехристы и дадут великие знамения и чудеса. Слышите? Великие даже знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно. Он называет избранных. Кто избранные? Те, которые действительно хотят быть христианами, но считаются быть христианами. Почему? Чудо! И все, и в обморок упали от восторга. А это чудо сатанинское. Но чудо. Не чудеса являются свидетельством истинности, а само чудо оценивается только потому, кто это творит или как это произошло. А то сейчас это просто, вы знаете, это беда страшная. Это просто уничтожает церковь буквально. Это погоня за чудесами. Это просто ужас один, что творится. Чудо, чудо и чудо. А что писал Иоанн Кассиан Римлянин? Чудеса, вызывая удивление, мало способствует святой жизни. Слышите? Святой преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Чудеса, вызывая удивление, мало, я не помню, способствует или содействует, в общем, святой жизни. Верно. Вы что, думаете, язычники не искали чудес? Еще как? Что вы? Это же все ищут чудес. Не в этом христианстве. Ну, так вот. Значит, церковь остается всегда святой, сама церковь. А уже люди этой общины, этой организации, они в разной степени причастны ей. Поэтому нужно отвечать, не удивляйтесь. Я не знаю, в церкви этот человек или вне церкви. Я о себе-то боюсь сказать. Дай Бог мне быть хоть чуть-чуть причастным к церкви. Вот, оказывается, как. Поэтому не думайте, что если он вошел, считается он член церкви, или, знаете, еще такой, воцерковленный. А что такое воцерковленный? Он знает, куда ставить свечку. какое поминание подавать, отличит заказное от незаказное. Господи, отличит архиерея от священника, ух, воцерковленный. И тут же вас съест живьем за малейшее что-нибудь. Хотя основной признак христиан – это какое? Это отношение с благожелательством, я уж боюсь называть слово «любовь», с благожелательством ко всем людям, независимо от их веры. Слышите? Уж не говорю национальности даже. Независимо от их веры, с благожелательством. Вот первый признак. Потому узнают мои ученики, что вы имеете любовь между собою, а не почему-либо другому, а не по лозунгу, который я себе наклею сюда. Я православный. Вот так, друзья мои. Это ответ на очень это важный вопрос, который нужно отвечать людям. Что не думайте, что внешняя принадлежность к церкви означает действительно то, что он член церкви. Нет. Иуда внешне принадлежал. И сколько потом это было, и есть, и будет. То придумали, по крещению уже он член церкви. Но есть еще ряд аспектов этого вопроса, на который стоит обратить внимание. Эта общая проблема формулируется таким образом – церковь и общество. И здесь возникает очень много действительно вопросов и проблем, как они должны соотноситься между собой. Причем в этой постановке вопроса подчас есть изъян или ошибка. Что такое церковь и общество? Ну, каждый член церкви принадлежит к данному обществу. Разве кто-то... Где-то мы сидим, где-то мы работаем. Что тут надо спрашивать, кто церковь, кто не церковь, да? Все мы члены общества. И в то же время можем являться, в то же время, одновременно, и членами церкви. Поэтому такая даже постановка вопроса, как церковь и общество, но как-то, вы знаете, в чем-то здесь изъян. Да не должно быть этого разделения. Просто в обществе есть и члены церкви, и не церкви, причем какой? Этой видимой. Только всего. И в самой церкви тоже есть и члены просто общества, то есть не церковные совершенно люди, и христиане. Вы слышите? Поэтому вот сама постановка такая, церковь и общество, она уже содержит в себе некий элемент, я бы сказал, ну, двусмысленности какой-то. Но если уже пытаться это осмыслить, так сказать, более конкретно, то, видимо, предполагается, что в этой постановке вопроса, что под обществом подразумеваются не церковные люди. Все то общество, которое не церковное. Но где оно? Ведь церковный человек может быть и в правительстве. Правда же? Ну, конечно. И в армии. И в любых государственных структурах. И негосударственных. Да где угодно. Поэтому вот что такое церковь и общество? Есть несколько аспектов, в которых можно разобрать этот вопрос и как-то попытаться его осмыслить. Первый из этих вопросов, на который стоит обратить внимание, и который действительно обращает на себя внимание, это, я бы сказал, аспект политический. В каком смысле? Как церковь, как определенная организация, как определенное учение, как она... Это церковь, да, должна относиться и соотносить себя, если хотите, с политической стороной жизни. Как? Вопрос, на самом деле, очень серьезный. В Евангелии мы видим, ни Христос, ни апостолы, в общем, никак не соотносят себя с этой стороной. совершенно не касались никаких вопросов государственного устройства, социальных проблем, если хотите. Ничего не касались совершенно. Однако в истории христианства мы видим многое, относящееся к этому вопросу. В частности, до сих пор еще православные сохраняют, например, такое положение, что церковь как организация, как церковная структура должна быть вне политики, то есть не создавать своих партий политических, не участвовать, если хотите, в каких-то правительственных учреждениях, не иметь, если хотите, политической власти. Кажется так, но на самом деле, вы же все помните, наверное, а может, не помните, что, например, президентом Кипра был архиепископ кипрский Макариос. Он был одновременно. Но, правда, это явление в православии очень редкое, редкое. И, я бы сказал, такое, случайное все-таки. Просто он пользовался таким авторитетом у народа, что его именно избрали в конечном счете президентом. А есть и другое явление. Это уже серьезное явление. Когда есть учение, слышите, не случайное явление, а учение о том, что первосвященник должен быть и политическим главой. Должен быть, если хотите, императором, президентом, как вам нравится. Слышите, учение, не какое-нибудь, а догматизированное. Речь идет, вы понимаете, о чем? Ватикан. Догматизировано. Папа является не просто случайным главой государства. Нет. Нет. В Ватикане только он может быть главой. Ватикан – это государство. Вы слышите? Он возглавляет. Он решает все основные вопросы политики, государственной уже политики. Слышите, какие вещи? Я не случайно привел кипрского архиепископа. Там это элемент какой? Случайный был. Причем очень, очень редкий. Случайный. И то к нему уже, знаете, так, все-таки это, знаете, что-то не совсем то. Почему? Потому что мы с вами уже говорили неоднократно. Ну, конечно же, если бы это было целью христианства и сущностью христианской религии, ну, конечно, бы Христос бы стал римским императором. Ну, и говорить нечего. Ну, что вы? И, кстати, вот-вот, обождите, ему поставят в вину Христу. Причем так, с такой силой, что будут эти несчастные рукоплескать даже, что кто он ничего не сделал. То, о чем мы постоянно говорим, даже не отменил рабовладельческого строя. Стал бы императором. Представляете, какая красота была бы? Всему дал бы какое развитие, какие законы. А он не стал, ничего не сделал. Мы стоим перед серьезным вопросом. Вот это искушение политической властью Рим не вынес. Пал. Это действительно пал. Мы должны понять, в чем суть церкви. Еще раз опять обращаемся. Почему это ошибка? Вернее, это тяжкий грех. Почему? Потому что задача церкви – дать человеку, ищущему истины, дать им указать путь и дать средства исцеления духовного. Вы слышите? Духовного исцеления. Вот ее задача. Это задача церкви. То есть научить, помочь. Еще раз повторюсь, дать средства соответствующие. Вот ее задача. Такие же вопросы, как государственное устройство. Какой строй лучше? Какой строй лучше? Ну и начинается. Вы посмотрите, среди христиан даже. Такой строй лучше, такой строй лучше. Ну, верно, кажется, если внешне так посмотреть, внешне, ну, кажется, монархический строй лучше. Но забыли о другом совсем. Это чисто абстрактное явление, абстрактный взгляд. На самом-то деле, какой строй лучше? Тот, который наиболее соответствует настоящему духовному состоянию общества. Вот какой лучше. Подчас это какой? С точки зрения постороннего наблюдателя самый ужасный строй. Но он, будучи в полном соответствии с духовным состоянием людей, оказывается наилучшим. Почему? Почему наилучшим? Не только потому, что он выражает это состояние, но и потому, что может человек опомниться. Опомнится, раскается и выйдет из этого человек и общество. Человек идет, упал в лужу. По промыслу Божию? Ну, конечно. Вставать надо? Вы что, против воли Божьей, да? Лежи теперь. Лежи в луже, да? Понимаете? Даже, оказывается, то самые несчастные моменты жизни подчас народов, и они, оказывается, являются промыслительно наилучшими для данного состояния. Не опомнится ли народ? Ниневия – прекрасный пример. Итак, задача церкви состоит именно в том, чтобы помочь людям, научить людей, дать средства людей к одному только – исцелению души человеческой. Вот что. И она, поэтому церковь говорит об этом. Когда же она вмешивается в политические всякие вещи, политические, простите меня, интриги, а политика, не знаю, согласитесь вы или нет, это вечная ложь. Там кто кого сумеет лучше обмануть. Вот что такое политика. А посмотрите, сколько там злобы, сколько зависти. Боже мой! Это просто диву даешься, особенно когда посмотришь на эти выборы, сколько друг на друга выливают, какие ушаты грязи. Стыдно даже слушать бывает. Это политика. И думаешь, не дай Бог, если этот, у которого столько грязи в душе, и он выливает, и вдруг он станет главой. Что же это будет? Христос решительно не только говорил, а своей самой жизнью отказался от всей этой стороны народной жизни. Церковь – не политика. Но хочу вам сказать, обратить внимание при этом на следующее. Я сказал, церковь – не политика. Да, церковь как организация, как общество. Но члены этой церкви могут быть где угодно. Они же могут быть и президентами, и министрами, и дипломатами. Правда же? И философами, и социологами. Они же могут, не только могут, и есть. И это было в истории, всю историю, и продолжается. Как же понять, церковь участвует тогда в политике или нет? Вот тут надо очень важно понять. Одно дело, когда мы говорим о церкви как организованном обществе, которое занимается теми или иными вопросами. И другое дело – человек, христианин, который может оказаться на самых различных точках жизни. И вот тут надо понимать, христианин, где бы он ни был, какой бы он ни занимал пост, он всегда должен руководствоваться в своей деятельности принципами Евангелия. Вот политик, он должен руководствоваться этим. Философ, ну, кто бы то ни был. Вот, оказывается, в чем ее задача. Этим он будет осуществлять уже миссию церкви в мире. А эта миссия в церкви в мире в какая? Какая? Именно попытаться, насколько это возможно, проповедовать То есть показывать, изъяснять евангельские законы жизни, которые должны быть применимы ко всем сторонам человеческой жизни. Видите, как это можно назвать? Президент, министр, кто угодно, член парламента. Вот он христианин, решает какие-то, обсуждает вопросы. Он выступает и говорит, вот, что соответствует нормам истинной нравственности, истинной человечности. Он должен это сказать. Он должен сказать, и насколько это возможно, проводить жизнь. И это будет осуществлением миссии Церкви в мире. Видите, где проводится Церковь и общество? Где вот эти каналы, по которым может Церковь действительно воздействовать на нехристианское общество? Вот оно каким образом. Каждый христианин должен на своем месте это делать. И тогда это будет миссия Церкви. Но если Церковь как организация заявит, мы создаем партию, там, католическую, там, православную, ну, письма приходится получать. Почему это в Церкви нет православной партии? Вы не представляете? Я говорю, ну, конечно, давайте создадим православную, там мусульманскую, там какую-нибудь баптистскую, там католическую, и друг с другом передеремся. Да, и покажем, о, Христос, насколько ты свят, посмотри на нас, как мы обливаем друг друга. Слышите? Церковь, как организованное общество, должно отойти от этих вещей. Это не ее сфера. Но, повторяю вам, католицизм, ох, как заразителен. Пожалуйста, государство, президент государства, кто первый иерарх церкви? И чем занимаемся? Обратите внимание хотя бы на выступление. Я не знаю, слушали вы кто или нет, я вот не слушал, к сожалению, вот сейчас Бенедикт XVI какое-то прощальное слово говорил. Я не знаю, были ли там какие-то духовные мотивы или нет. Я слышал только одно, кратенько, что, оказывается, он уходит с поста. Знаете почему? По голосу свыше. У вас ни у кого голосов свыше нет? Нет? Ну, значит, не доросли еще. Это на весь мир. Слышите, какие мне откровения? Там уже давно не стесняются. Вы все видели их саму форму, их поведение. Совершенно однозначные. Посмотрите на всех иерархий. Вот такие. То есть впечатление такое, что это совершенно мирская организация. Ну, с христианской атрибутикой только все. Как жалко. Как жалко. Вся суть христианства вылетела. Ее нет. Политика, мирские дела, мирские цели, мирские решения. Да, мирские. Еще какие мирские? Я помню, когда во время перестройки на Украине, на Западной Украине начались такие бесчинства, жуткие, когда начали избивать православных, буквально священников, изгонять из храма, наша русская церковь, патриарх, синод обратились в Ватикан. Давайте создадим комиссию, четырехстороннюю комиссию создадим. И будем честно решать все эти вопросы. Пожалуйста. Даже предлагали такой проект, что хорошо, вот сейчас вот община, здесь храм, больше католиков или там униатов, им пусть будет храм этот. А православный пусть ставит себе храм отдельно. Или наоборот. Знаете, какие насилия были? Просто насилие настоящее. Избивали, а не как-нибудь. Ответ. Что было ответом? Иоанн Павел II собирает там собор униатских епископов. И принимают соответствующее решение. А от четырехсторонней комиссии отказались. Даже во внешней политике что происходит. А потом все, когда все уже взяли, все, что можно было, обстановка, как говорят, успокоилась, нам предлагают, давайте забудем о наших прошлых обидах. Мы вам все прощаем. Простите его нам тоже. Что нам прощаем, простите, я не понимаю. Что вы нам прощаете? Мы вам прощаем. Кстати, это стало стандартным лозунгом сейчас всюду. Мы вам прощаем, простите вы нас. Замечательно просто. Лучше не придумаешь. Так вот, друзья мои, вот этот первый аспект, ну, как назвать его, социально-политическим, что ли, церковь как организация, как вот эта внешняя структура, конечно же, не должна заниматься этими вещами, иначе увязнет. Увязнет, и все пропало. И все те, кто будут заниматься этим тогда, я не знаю, превратятся в чиновников и больше ничего. Но, повторяю еще раз, не смешивайте. Христианин, который же вовлечен в это, он может и должен проводить христианские принципы в жизни. Это другое дело. Совсем. Ну, вот так. Эта проблема, конечно, очень большая и широкая, но мне хотелось вам просто показать, что вот этот принцип, на который сошла, я бы сказал, упала Римская церковь, когда первый иерарх стал президентом, когда он одновременно исполняет функции того и другого, этот принцип абсолютно не соответствует христианству. Христос сказал: «Мое царство не от мира сего». Все. Не от мира сего. Рим говорит: от всего мира. Ничего не понимаю. Еще один аспект. Это, если хотите, морально-правовой. Очень серьезные, конечно, вещи. И прежде всего, учитывая современную ситуацию, приходится говорить о том, о чем больше всего сейчас крику. Свобода. Апостол Павел пишет: «К свободе призваны вы, братья. Не делайтесь рабами человека». Какие сильные. Но когда он говорит: «К свободе призваны вы, братья», то же дальше продолжает. Как бы эта свобода не послужила орудием угождения плоти. Вот так. То есть угождением чего? Ну, вот этим всему тому, что не соответствует христианской жизни. То есть свобода ограничена чем? Если хотите, ограничена. Призываю к тому, чтобы мы ограничили. Вот теми нормами, естественными нормами нормального человека. Извините, что я говорю нормами нормального. Но именно так. То, о чем говорят христианские заповеди, это есть нормальные свойства человека. Нормальные. Так вот, христианцы призывают: будьте нормальными. Если же так называемая свобода подталкивает человека выйти за грани этого, то мы видим карикатуру человека, а не человека. И тогда наступает беда. Сейчас вы видите все прекрасно, к какой свободе призывается человек. К свободе самых разнузданных вещей. К свободе аморальности, попранию, если хотите, естественных даже человеческих норм жизни и поведения. Ну, нечего говорить, вы все это прекрасно знаете, что это такое. Даже самых элементарных, кажется, норм нравственности. Я вам объяснял, в чем, что это такое. Еще раз напомню. Все вот эти законы природного мира, а мы являемся этим природным миром, все они являются ничем иным, все эти законы, ничем иным, как осуществлением, воплощением чего? Божественных слов «да будет». Помните? «Да будет свет», значит, дни творения. и так дальше. Все тварное, то есть есть осуществление, воплощение божественных энергий, божественных слов. Вот что есть этот мир. Поэтому, когда мы смотрим на мир, мы восторгаемся. Пифагор даже назвал космос, то есть красота. Он другого слова даже не мог. Да и нет, наверное, лучшего слова. Именно красота. И это во всем красота. И вдруг теперь, что творится? Все извращается. Все извращается. Посмотрите на искусство только. Как уродуют все. Не найдешь буквально подчас картины современной, на которой глаз мог бы остановиться и ощутить некую радость, что ли, удовлетворение. Неизвестно что. Какие-то абракадабры. И это во всем. И уже, как вы знаете, сейчас очень сильные предпосылки к тому, что очень скоро сама природа человека начнет уродоваться. Уже, потому что геном человека открыт. Открываются один за другим все новые гены. Хотя их, правда, миллиарды, но неважно. В общем, попытка изменения генома человека уже. Попытка уже, и она будет идти все дальше, изменение человеческих свойств природных. Подумайте только, нам нужен человек с заданными свойствами. То есть нужен не человек, а автомат, который будет исполнять вот эту функцию. И все, больше нам ничего не нужно. Человек, как богозданное существо, как богоподобное существо, не интересен. Автомат нужен, рабы нужны. Вы слышите, какое царство мы идем? Царство такого рабства, которого никогда в истории человечества не было. Под свободой, разумеется, произвол, а не свобода. Но слово это, оно имеет наркотический буквально смысл. Почему увлекает людей? На самом деле ситуация какова? Вот два человека сошлись, они уже не свободны. В каком смысле? Они уже ограничивают друг друга. Ну, конечно, уже ограничивают. Очень во многом ограничивает. И как тут быть со свободой? Да даже в этом просто материальном мире он весь ограничен и температурой, и пищей, и воздухом, и я не знаю чем только, и водой, всем на свете. Это чепуха, когда говорится о той свободе, проповедь которой сейчас идет с такой силой. Так вот, христианство отвечает на этот вопрос. Церковь. Она говорит, свободен только тот человек, который не порабощен своим, то, что называется, страстям. Когда страсть побеждает разум, разве он свободен? Помните Иоанна Лествичника, 14-я ступень, где он пишет «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Вот вам, пожалуйста, уже. Я свободная личность. Дайте мне соловьиных язычков. Без них жить не могу. Свобода. Какая свобода? Смех один. Одно только чрево уже каким владыкой является. А сколько этих владык у человека? С какой стороны только не посмотри. И это он еще кричит за свободу. Эти бегают сумасшедшие, полуголые, там, свободу проповедуют всюду. Сейчас где-то такое, говорят, во Франции их там плетками или кулаками, что ли, их там высекли, так, да. Может быть, они немножечко так ощутят, что такое свобода. Правильно, самый легкий способ, кстати, борьбы, очень хороший. Никаких не надо ни судов, ни процедур, ничего. За волосы их схватили. Высекли, отправили. В другой раз не полезут. Потому что кожа – это наиболее такое сильное место, которое сразу ощущает пределы свободы. Так вот, если не будет верного представления о свободе, то мир уничтожит сам себя. Потому что произвол как таковой, свобода страстей как таковая, она же уничтожит самого человека. Свобода, потому что страсть – это страдание. Страсть – это то, что разрушает человека с той или другой, или с третьей, или десятой стороны. Вот что такое. И свобода этому разрушительному действию приведет к гибели человека только и всего. Поэтому Церковь противостоит своим учениям и говорит о том, что такое свобода истинная, а не этот обман, который называют свободой. Поэтому и сейчас, в данный момент, конечно, надо противостоять, насколько это можно, в наших проповедях, в нашей жизни, конечно, и во всем мы должны противостоять этому страшному либерализму в области, в частности, морали, социальной этики. Должны все сделать, что можно, потому что это убийственно для человека и общества. Я говорю, убийственно, понятно. Вот та лжесвобода, которая проповедуется с такой силой. Кстати, надо знать, что тот человек, который порабощен этим страстям, он является очень легкой жертвой. Очень легкой жертвой. Чего? Любого преступления. Говорят, что в бандах там заставляют человека, который входит, заставляют совершить преступление. И фиксирует это, для того, чтобы он знал, что он попался, что в любой момент он может быть объявлен. Вот видите, какая вещь. В данном случае, вот на сегодняшний день, конечно, христианство находится в состоянии, я бы сказал, очень тяжелом. Никто не слушает. Потом, у церкви нет фактически почти никаких средств. Ничтожные средства проповеди. Ничтожные. Это с одной стороны. С другой стороны, по той причине, что в церковь вход очень легкий и свободный, вы знаете, в церковь войти очень просто. Я не христианин, мне интересно. Я иду, принимаю крещение. О, крещение, да, давайте. Я уже христианин, и меня можно, и я могу расти. Сколько в церкви номинальных христиан, которые могут спокойно проходить в любые, так сказать, учреждения церковные, в любые структуры и так далее. Люди совершенно мирские, у которых вера только на языке, которые не ведут никакой христианской жизни. Так? Представляете, что это такое? Когда изнутри начинается проповедь этой свободы, тогда уже беда. Либерализм, так называемый, либерте, свобода. Да. Вот тогда уже беда. Одно дело извне, здесь еще проще противостоять. А вот когда изнутри начинается разложение, тогда уже беда. И здесь очень много аспектов. Посмотрите, в католицизме. Там монахи, монахини, господи, чем только не занимаются, а чем угодно. Любой социальной деятельностью. Неужели мало священников? Неужели мало христиан? Нет, монахи должны заниматься. Монахи, а не кто-нибудь. Читаю книжку грека, да, «Христос как любовь и возлюбленный». Смотрю биографию. Ну, конечно, он с 20 лет монах и занимается молодежным движением. Весь любовь и возлюбленный. Понимаете? Разложение идет изнутри. Прелесть. Не может быть человек монахом, занимаясь молодежным движением. Это понятно, интересно или нет? Не может. Это форма только. Потому что он из того же сделан тесто, как и все прочие. И никакая мантия не спасет человека от тех страстей, которые в нем, естественно, присутствуют. Поэтому требуются особые условия, если хотите. Оазис какой-то требуется. Ограничение, спасение его от влияния. Поэтому мы видим, Иоанн Лествичник, с чего начинает лестницу? С отречения от мира. Исаак Сирин, с чего начинает свои подвижнические слова? Отречение от мира. О, посмотрите, отречение в каком смысле? Не в том смысле, что ненавидеть людей. Речь-то идет. О чем? О том, о чем пишет Исаак Сирин. Что такое мир? Если кто-то хочет кратко сформулировать, определить, он говорит, это есть не что иное, как совокупность страстей. Вот о чем идет речь-то, о каком отречении от мира. Если человек не будет находиться в соответствующих условиях, то какой же, как он может быть монахом? Все страсти живы, и нет никакой возможности. Это бедные, просто жалеть только можно этих людей. И вдруг они вовлекаются во все сферы жизни. Что тогда будет? Подумайте. Я же говорю, там заседаем в одном монастыре, там, ну, на Западе, в католическом. Как там хорошо, мне так понравилось, не могу. В собор ходим для молитвы. Одна половина монахи, другой монахини. Там сидятся вот так, и начинается словословие Богу, молитва. Я после этого говорю, ну, слушайте, а меня не возьмете в ваш монастырь? Он, да нет, вы что, нам кардинал сказал, что я на вас надеюсь. Кардинал сказал, что я на вас надеюсь. Ну, я говорю, ну, понятно, кардинал, конечно. Мужеско-женский монастырь. Представляете, что так? Ну, кстати, у нас то же самое в Лондоне, это где Сафроний Сахаров, архимандрит, там тоже. Был, по крайней мере, мужеско-женский монастырь. То же самое. Ну, что это монастырь мужеско-женский? А на самом деле мужские монастыри наполнены женщинами. Они тоже все почти стали мужеско-женскими. Вы слышите? Свобода. Проповедь христианства. Что это может быть? Куда-то уходит. Самое, так сказать, элементарное понимание основ, если хотите, монашеской жизни и христиан куда-то исчезает. Я же вам говорил, что такое духовная жизнь? Вы должны мне отвечать все. Это участие в таинствах. Молодец, ты духовный человек. Причащаешься каждое воскресенье, все. Да, духовная жизнь, участие в таинствах. Вот до чего можно опошлить. Это не опошлить именно, участие. А есть ли это участие, оно в таинстве или нет? А есть оно или нет? От того, что ты подходишь, причащаешься, это совсем еще не означает участие твоего. Только тогда это участие есть, когда человек, подходя к таинству, говорит: «Господи, прости меня, я постараюсь, насколько это возможно, хватит моих сил». Теперь, вот, постараюсь быть христианином, жить по-христиански. Вот когда начинается участие. А подойти просто так и проглотить – это еще совсем не участие. Иуда проглотил. И тут же пошел предать Христа. Вот этот вопрос, проблема вот этой свободы, очень серьезный вопрос, касающийся жизни церковной и касающийся, так сказать, отношение церкви к обществу, ее влияние церкви на общество, влияние. Это влияние может быть сильным только тогда, когда, конечно, будет соответствующая внешняя сторона церковной жизни. Это очень важно. И учение будет направлено на суть дела. Вот так. Может быть, стоит еще сказать о культурном аспекте церковной жизни и обратить внимание на следующий момент, очень такой, как мне кажется, очень важный момент. Мы уже говорили с вами, что такое культура. Культура – это воплощение человеческого духа. Воплощение, то есть что такое воплощение? Сделать видимым этот дух человеческий. И он делается видимым через что? Через все виды искусства, через философию, через литературу, поэзию, через все. Сразу видно. Вот что такое культура. Это воплощение человеческого духа в соответствующих формах, во всех действиях, в идеологии, в философии, в политике, в искусстве, конечно, да, в чем угодно. Так вот, здесь церковь христианцев предупреждает о чем? То, что хотелось бы назвать как закон резонанса. Христианство предупреждает, очень предупреждает о том, что насколько нужно быть осторожным христианину, если он действительно христианин, как творец культуры. И, конечно, как потребитель, если хотите, если можно выразить так, культуры. В чем заключается этот закон резонанса? Оказывается, не просто только дух творит себе соответствующие формы жизни, но и уже сами эти плоды воплощения человеческого духа, они, в свою очередь, действуют на человека, на людей. Посмотрите, как действует, когда мы видим вдруг какую-то катастрофу. Страшно даже становится, не правда ли? И жуткие картины. Я смотрел там на экране взрыв, например, водородной бомбы. Это действительно ужас смотреть, что происходит. Представляете, какое впечатление производит? А какие-нибудь аморальные картины, как они действуют? И напротив, сравните только нашу икону, например, хорошую икону, посмотрите, какое впечатление действительно производит, отпечаток на душу просто. То есть, оказывается, церковь призывает к чему? И что утверждает? К тому, чтобы, если мы говорим о культуре, то не просто это все виды культуры, как мы говорим, должен принимать. Совсем мы не должны выходить за границы христианской культуры. Это опаснейшая вещь – выйти за границы ее. Потому что границами христианской культуры являются ее нравственные и духовные принципы, слышите? Понимание человека. Вот что является границами правильного, верного понимания человека. Поэтому, когда мы видим безнравственные картины, видим эту всю абстракцию в живописи, когда нагромождение каких-то не пойми чего красок, которые не только не радуют глаз, а вообще просто отталкивает даже. Когда мы все это видим, мы о чем можем сказать? Будьте осторожны, потому что ни одно внешнее впечатление не остается для человека пустым. Все закладывается в наш компьютер, наш бесконечный компьютер. И не просто закладывается, а в свою очередь действует на человека. Действует на человека. Поэтому церковь предупреждает, будьте осторожны с теми явлениями, которые преподносятся нам под видом культуры. Будьте осторожны и внимательны. Некоторые впечатления, некоторые картины настолько сильны, что могут человека преследовать очень долго и буквально ранить его. Психология говорит, что у нас наши впечатления в основном происходят через глаза, да, потом уже там уши и прочее. Будьте осторожны с этим явлением. Предупреждает, видите, оберегает человека. Но мы же как глупенькие. Где? Что? Даже не понимаем такой вещи. Где источник радиации, не вздумайте туда направлять свой взор и свои стопы, если не хотите погибнуть, конечно. Так и здесь оказывается источник чего? Оказывается, в этом, в плане культуры, надо же разбираться немножко. Нельзя быть невеждой. Мы все должны постигать, мы все должны видеть. Все должны, да? Вот как. Это все равно, что сказать, мы все должны пить на свете, и кислоту, и желчь, и я не знаю, что всякую гадость пить, мы все, чтобы выбрать. Зачем? А многих мы уже знаем, что не стоит этого делать. И надо поверить. Если мы все начнем пробовать, пожалуй, очень скоро погибнем. В области культуры как важно знать этот принцип, особенно принцип резонанса. Внешнее впечатление накладывает на душу сильнейшую печать. Почему известнейший психолог западный Юнг писал в свое время: «Сознание не может долго мириться с окружающей безнравственностью, с безнравственным». И тогда у человека возникают, он возникает, на самом деле проявляются, возникают, он пишет так, самые грубые, самые грязные инстинкты. И он губит не только свою человечность, но он повреждается и психически. И пишет, что к нему приходило очень много пациентов, страдающих от уныния и прочих всяких тоски, именно по этой причине. Насмотрелись, смотрят все. Сейчас же свобода, это телевизор, этот интернет. И бедные, знаете, как какие-то, как безумные, смотрят. И что дальше? И не могут насмотреться. И заражаются, и выходят с душой, наполненной всякой грязью. Я вам скажу, мы имеем такое сокровище, которого никто не имеет там. Мы знаем, что эта грязь, какой вред может принести нам. Они не знают, бедные. Они не знают, а мы знаем, что вот то место заражено, там где-то урановая руда. Мы знаем, и мы не пойдем. Они не знают и идут. Сколько страданий из-за этого, сколько людей погибает, как нарастает поток самоубийств, уж не говоря о прочих об убийствах и прочих всяких вещей. Почему? Душа наполняется грязью. Из этой грязи выходят затем вот все эти вещи. С культурой надо быть очень осторожным. Вообще, если хотите, что такое культура, я бы назвал одним словом. Культура – это красота. Там, где нет красоты, нет культуры. Это обман. Только красота – вот что такое культура. А, кстати, почему? Потому что сам Бог есть первичная красота. Он есть первичная красота. Вот, оказывается. И все, что исходит из Него – все, что соответствует ему, это красота. Поэтому та культура, в которой этого нет, это не культура, это антикультура, псевдокультура. И одним из таких, ну, признаков, что ли, культуры является, что она дает человеку мир, слышите, и радость. Я говорю обязательно мир. Потому что иногда нечто, некие вещи являются, кажется, радостью. На самом деле это нервы, возбуждение нервов и больше ничего. Именно доводит до состояния нервно-психического возбуждения. Никакой пользы нет. Истинная культура, истинная красота всегда сопряжена с особым умиротворением души и радостью, конечно. Это один из таких, я бы сказал, объективных признаков, которые субъективно постигаются каждым человеком. Это просто, надо иметь это в виду. Это вот Друзья мои, некоторые такие моменты, которые мне вот, с которыми, о которых хотелось поговорить, поскольку они имеют для нас очень большое значение. Это тема церкви и общества, то есть касаясь и политики, и нравственности, и свободы, и культуры. Это все те сферы, которые как раз, ну, обычные и составляют такие важные элементы общественной жизни. И вот здесь христианский, я бы сказал, православный взгляд на это очень важен, потому что нас же спрашивают об этом. Какие критерии? Какие у вас критерии? Что вы понимаете под тем, что вы понимаете под свободой? Что вы понимаете под культурой, культурным творчеством? Ведь до чего дело доходит, пишет один игумен, не скажу, конечно, кто, пишет, что творчество, литературное или поэтическое творчество, также очищает духовно человека, как древних отцов аскетов их подвиги. Ох, как замечательно! Вы поняли, в чем ужас? Творчество, оказывается, литература, музыка, вот чем я занимаюсь, неважно какое, творчество меня также очищает. И попробуйте, прикоснитесь к этому очищенному. Заденьте только чуть-чуть его самолюбие, и вы увидите, какое духовное очищение произошло. Все перепутали. Это диву даешься. Ну, правда, я сказал, что это архимандрит и игумен. Ну, почему? Это светский человек. Ну, говорю, раз и принял монашество. Правда, здорово же. Раз и все. И занимается светской работой. Отречение от мира. Вот печально. Я вам скажу, вот здесь очень печально. Когда это монашество, это нечто высшее. Это небольшая горстка людей, потому что мало кто способен действительно монашеству. Те люди, которые ставят свою целью. Что целью ставят? Тщательное исполнение заповедей Евангелия в своей жизни. Слышите? Тщательное исполнение. В миру трудно тщательно исполнить. Здесь. Поэтому они идут в вот этот оазис, если хотите. Монастырь, где есть возможность не общаться с миром. Насколько это возможно, прекратить эти связи и хоть немножко стать христианином. Если здесь это превращается в формальность, что проку тогда это? А как писал Игнатий Брянчанинов, не будет истинного монашества, не будет христианства, не будет церкви. Она превратится в мирскую организацию. Это точно.